Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Петербургская консерватория переживает сложный период. Этим летом была уволена вся балетная труппа консерваторского театра в полном составе, во главе с ее руководителем, известным хореографом Олегом Виноградовым. Театр Петербургской консерватории появился более полувека назад. Уничтожение балетной труппы, единственной в мире консерватории, имеющей свой театр, не единственная проблема этого учебного заведения. Об этих проблемах, тесно связанных с общим отношением к культуре, сложившимся у российской власти, мы говорим с известным петербургским композитором, народным артистом России, академиком Российской академии образования, профессором Петербургской консерватории Сергеем Слонимским, музыковедом, профессором Петербургской академии культуры Раисой Слонимской и председателем Союза композиторов Петербурга, профессором Петербургской консерватории Григорием Корчмаром. Наш разговор происходит на берегу Финского залива в Репино, в Доме творчества композиторов. Сергей Михайлович, как вы считаете, что происходит с консерваторией?
Затянувшийся ремонт. 3 или 4 года назад нам еще при прежнем ректоре представили руководство строительства, которые занимаются ремонтом. Нам сразу не понравились эти люди, и мы, значит, говорили на этом же собрании, что этот ремонт надо делать так, как в Московской консерватории, не закрывая вуз, а поэтапно, по этажам. Но эти уперлись как бараны, а через год или два их самих сняли. Сменили руководство. Новое руководство этой конторы, оно, значит, естественно, новые сроки теперь уже до середины 2019 года.
А когда первоначально обещали завершить ремонт здания консерватории?
Из уст ректора я слышал, он мечтает о том, чтобы полноценные занятия в нашем новом старом здании начались бы в сентябре вот этого 2017 года.
Сергей Михайлович, так что же с театром все-таки?
Театр формально пока что он принадлежит консерватории, просто здание не отремонтировано, поэтому негде проводить спектакли, пока они не кончат ремонт.
Но все-таки труппу балетную уволили, да?
Олег Виноградов, крупнейший наш балетмейстер, то, что его не приглашают ни в один театр города и страны, это позор. То, что он где-то там в Астрахани и Улан-Удэ, это же просто смешно, что его фамилию вычеркивают даже там, где он автор либретто, условно говоря. Понимаете, поэтому личные счеты у нас в стране настолько они воспалены, что, так сказать, просто работать почти невозможно. На самом деле происходит вот что. У нас считается, что один дирижер, один пианист, один скрипач, один виолончелист. Если их осыпать наградами, все время следить за тем, чтобы там были миллионы и миллионы, то вся страна должна быть довольна, и вся серьезная музыка уже, значит, окуплена. Дальше можно заниматься чем угодно. В Сочи посылать там деньги или в Луганск, в Сирию. Я не против, это дело государственное, я не государственный человек. Но плохо другое, что при этом не обращается внимания, что серьезная музыка не состоит из одного дирижера, одного пианиста, одного скрипача и одного альтиста, а что это всегда в огромной стране, это какой-то очень серьезный коллектив, и особенно если касается консерватории, то есть 2 консерватории. Наша и московская, которые должны иметь особый статус, и должен быть статус не номинальный, а финансовое обеспечение. Я лично всем доволен, у меня личных претензий нет. Я абсолютно патриот своей страны и патриот своей консерватории. Я не езжу за границей, не являюсь иностранным агентом ни в какой степени. Лето провожу в Репино, стараюсь никуда не ездить, потому что я обломов по натуре. Но за державу мне обидно кое в чем.
Григорий Вовшевич, а вот как вы считаете, для вас вот это увольнение труппы, оно о чем-то говорит?
По-моему, это событие, конечно, экстраординарное, потому что увольнять скопом около 80 человек и вообще расформировать целое отделение, такого я не припомню. Каковы причины, мне неизвестно, но сигнал, конечно, это очень плохой. И если это начало разгрома театра, то мне просто очень обидно. Театр этот с большими традициями, славной историей, он очень нужный. Достаточно сказать, что лично я попав в Ленинград из другого города, в 10-летнем возрасте вообще впервые приобщился к опере в этом театре. Я бегал на вечерний спектакль, вот первый был «Свадьба Фигаро» Моцарта. Прежде всего, это замечательная школа для будущих оперных певцов. И то, что сейчас, скажем, есть Академия молодых оперных певцов в Мариинском театре, на мой взгляд, это хорошо. Но это, во-первых, не то же самое. А во-вторых, почему не могут мирно, параллельно существовать две такие организации? Очень важно то, что вот в репертуаре этого театра всегда было достаточно много современной музыки. В том числе, скажем, очень приятная была ориентация на детскую аудиторию. Много было детских спектаклей. Постоянно появлялись имена современных петербургских композиторов. Вот, например, хор этого театра в прекрасной форме. Вот недавно они на открытии музыкальной весны нашего фестиваля выступали в Большом зале и замечательно спели трудную хоровую партию в оратории Вадима Салманова «12». Время такое тяжелое, что нам надо сохранять то, что было, то, что есть. Потому что все, что рушится, потом уже не восстановить. А на этом месте ничего путного не создают.
У вас есть подозрение, что увольнение коллектива балета – это может быть началом вообще конца театра?
Но как это может быть? Он называется «Театр оперы и балета». Теперь, значит, он будет называть «Театр оперы». И потом, если это оперный театр, он обязательно включает балет. Назовите мне какой-нибудь оперный театр, где нет балета. Потому что симптомы очень тревожны.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О судьбе Петербургской консерватории в связи с увольнением ее балетной труппы мы говорим с известным петербургским композитором, народным артистом России Сергеем Слонимским, музыковедом, профессором Петербургской академии культуры Раисой Слонимской и председателем Союза композиторов Петербурга Григорием Корчмаром. Раиса Николаевна, вас тоже тревожит эта ситуация?
Это болезненная тема, действительно. Тем более, что я очень хорошо помню студенческой скамьи, как начинал свою деятельность. Оттуда начинаются ведь не только истоки оперные, но и балетные истоки. Театр Эйфмана начинался именно из студии. И я проходила все репетиции и смотрела его как раз «Икара», которую он ставил, Борис Эйфман, музыка Чернова, на сцене именно этого театра. И вот эти премьеры, эти открытия, зарождение новых имен, новых талантов, вот это самое ценное, мне кажется, и самое важное, которое надо не только беречь, но и всячески поддерживать и развивать. А если оно губится сейчас, то что может быть дальше?
Сергей Михайлович, вам тоже кажется, что и театр может погибнуть?
Такое положение, когда каждый раз не знаешь, будет ли зарплата служащим самой консерватории или не будет, то надо прежде всего говорить о самой консерватории, потому что там малоблагополучное положение. Относительно профессоров у меня лично нет претензий, зарплату платят сколько могут, а вот у нас есть такие службы, как концертный отдел замечательно работает, библиотека, вот недавно, кстати, там неизвестное ранее сочинение Стравинского обнаружили, рукописный отдел, лаборанты, без них мы работать не можем, они получают какие-то жалкие весьма суммы, гораздо раз в 10 меньше, чем зарплата любого сантехника. И, естественно, они могут разбежаться. А без них вся консерватория рассыпется. Мы люди сдержанные и, в общем, не жалуемся. Один раз написали президенту и попросили справедливую вещь. Наша консерватория вместе с Московской должна иметь особый статус. После этого получил нагоняй почему-то наш ректор консерватории за это письмо. Алексей Николаевич Васильев. Относительно министерства у меня, опять-таки, личных никаких претензий нет. Я просто никого лично не знаю, кроме заместителя министра господина Аристархова, который как-то выступал и обещал хорошие вещи, произвел хорошее впечатление. Я был знаком со всеми министрами культуры, начиная с Фурсовой с 1968 года. Единственный министр, с которым я не знаком, это господин Мединский. Но ему не интересно, но на здоровье. Я ничего у них не просил и никаких отказов не получал. Этот театр консерватории, вообще говоря, там, конечно, в дальнейшем, надеюсь, он не станет 10-м залом какого-нибудь другого театра, останется при консерватории, как это полагается. Вот. Но хотелось бы, чтобы там усилили экспериментальную часть, то есть работу с молодежью, молодежная студия. Афиша не должна дублировать афиши академических театров. Хотя я понимаю, что там должны быть и спектакли, которые готовят молодых артистов к участию в таких запетых премьерах. В этом театре ничего постыдного нет, что там будет аренда. Потому что Московская консерватория, она чем живет? У них есть большой зал консерватории, в котором далеко не одни педагоги и студенты выступают, а, собственно говоря, артисты со всей страны и из-за рубежа. Они получают таким образом достаточную прибыль для того, чтобы держаться на плаву в смысле финансового обеспечения, вот я повторяю, работников консерватории.
А у нас нет такого источника,
да? А у нас этот источник театр. Он и был. И вот если мы лишимся этого источника, это будет несправедливо. Конечно, он и в этом смысле тоже должен нас питать. С одной стороны, творчески, как экспериментальная студия. Ну, вот там ставили, скажем, в свое время оперу Шабалина «Угощение строптивой», которая нигде не шла, шли какие-то молодежные балетные постановки. Это все хорошо. Я должен сказать, что у нас все исполнительские факультеты консерватории, которые готовят артистов для всей страны, а не только для Мариинского театра, или какого-нибудь еще другого, всей страны и театры, и филармонии. Например, два оркестра филармонии целиком укомплектованы из выпускников нашего оркестрового отделения. И филармония это понимает, ценит. Четыре дирижера во главе с Тимиркановым, которые там работают, они сотрудничают с консерваторией. Просто наше уважаемое руководство страны не в курсе дела, что в филармонии на нормальном концерте бывает всегда аншлаг. И в большом, и в малом зале. Понимаете, царь-император, при всех его минусах, я не монархист, он ходил на концерты и, значит, в театр ходил больше на оперы Чайковского, потому что он не любил сочинения Римского-Корсакова и Мусоргского, но сочинения Римского-Корсакова и Мусоргского шли в Мариинском театре, а не только сочинения Направника, главного дирижера, которого Шаляпин, например, вообще не пел. Есть определенное недопонимание, с моей точки зрения, что перед выборами если тех четырех музыкантов, которых я назвал без фамилий, и еще, так сказать, всю эстраду, всю попсу, значит, обеспечить миллионами, то вся страна будет голосовать как надо. Да нет, вовсе не так. Здесь я процитирую замечательного поэта-барда Тимура Шаова. У него есть чудное стихотворение, которое он поет, называется «От классики тоскуя». «Дайте Грига, Бога ради, дайте, дайте нам Скарлатти». Отвечают злые дяди, что Скарлатти не в формате, что у Грига низкий рейтинг, что он нуден, ради бога. А послушайте вы, дети, композитора крутого. Вот еще в другом месте, если бы пришел Иоганн Штраус и принес новый вальс, то ему бы сказали: много вас тут. Сперва ты, дядя, проплати, а потом уж свой си бемоль крути. Вы прекрасно знаете, что по первым каналам телевидения классическая музыка исключена просто полностью. Она звучит только на канале «Культура». И вот в этом я вижу причину. Не в том, что именно в министерстве какой-нибудь один дядя не хочет консерваторию субсидировать. Они искренне думают, что классическая музыка не нужна народу, населению. И огромную совершают ошибку. Потому что те, кто с детства приучается играть Скарлатти, Грига, Стравинского, Веберна и Баха, они никогда не будут ни террористами, ни хулиганами, ни бандитами, не понимаете, продажными такими политиками.
Григорий Овшевич, вы тоже видите симптом общей болезни вот в том, что случилось у нас в консерватории?
Безусловно. И здесь я позволю, может быть, себе излишне резко высказаться об учреждении, в котором вот творится вот эта вот новая политика. Естественно, речь идет о Министерстве культуры. Дело в том, что мы все очень устали от чехарды. Нас, как и всю, собственно, страну, держит в состоянии стресса. Я не сторонник был Советского Союза, но вот ощущение вот той стабильности, когда ты придешь в родной вуз, и там нормальная учебная программа. И так было вчера, так сегодня, так будет завтра. Причем программа очень хорошая, прогрессивная. И результаты были великолепные. Можно во многом ругать нашу бывшую державу, но какие у нас были замечательные выпускники, и какую они мировую известность имели. И как на Западе всегда завидовали нашей системе. Чего ж ее постоянно терзать и рушить? Бесконечная чехарда в смене руководства. Но сразу назову 5 ректоров у нас было за 6-7 лет. Причем каждый ректор был значительная личность. Это человек со своими плюсами и минусами. Но вот меняется ведь не только ректор, меняется и структура, меняются конкретные люди в руководстве. Да? Зачем сейчас чиновники, которых расплодилось там неведомое количество, постоянно что-то придумывают? Что-то им надо реорганизовать, что-то упразднить. Из этого ничего хорошего не получается. Вот эта история с Болонским дипломом, да, стремление перевести консерваторию, например, на вот эту систему бакалавриат, магистратура, да.
И консерваторию тоже.
Да, всё. Сейчас собирается это сделать. одно из нововведений. Оказывается, в магистратуру, которая высшая ступень, да, теперь может поступать любой человек, имеющий любое высшее образование. И у меня есть очень симпатичная девушка, у нее никакого музыкального образования, понимаете? Она должна писать диссертацию о музыке. Ну, мы как-то это преодолеваем, но это только одно из безумств, из многих безумств. Но зачем это все рушить, если это давало замечательные результаты? И, конечно, второе, зачем держать такой вуз в черном теле? Был период, может, он еще продолжается, в консерватории не на что, например, было купить порошок для ксерокса. Консерватория не в состоянии сейчас изготовить нормальную красивую афишу. Это мелочи, но из этого складывается общая картина. Для того, чтобы все это нормализовать, не такие большие деньги нужны. У меня такое впечатление, что просто в министерстве огромный штат, и чиновники думают, как нам оправдать свои хорошие зарплаты. Дикое количество бумагомарания. От этого только страдает качество нашей работы. И при этом они ведь не советуются совершенно с нами. А я рискну предположить, что преподаватели в консерватории гораздо больше понимают музыки, чем чиновники в министерстве. Ну, посоветовались бы хотя бы.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О судьбе Петербургской консерватории в связи с увольнением ее балетной труппы мы говорим с народным артистом России, профессором Петербургской консерватории Сергеем Слонимским, музыковедом, профессором Петербургской академии культуры Раисой Слонимской и председателем Союза композиторов Петербурга Григорием Корчмаром.
Раиса Николаевна, а как вот вы считаете, вот Сергей Михайлович упомянул, что действительно нет классической музыки нигде, что те, кто любит классическую музыку, не будет террористом. Но, может быть, он и голосовать не будет вот так, за кого надо. Может быть, это как-то специально так делается, что лучше попса?
Видите ли, я считаю, что попса, в принципе, она всегда была. Это не новость, это не открытие сегодняшнего дня. Мало того, эта попса питалась и питается именно классикой, именно серьезной музыкой. И, конечно, классика тоже питается попсой. Это как фольклор. Но когда насаждается одно и то же, из канала в канал, один и тот же примитив, это просто выхолащивает настолько даже ту же самую попсу. Весь мир ориентируется на нашу музыкальную классику. Все наши педагоги, все наши музыканты, все имеют колоссальный успех именно за рубежом. И потом уже говорит, а вот он приехал, потому что он там получил лауреатство. А у нас почему так вот это нивелируется? С одной стороны, хорошо, что открылось много возможностей обучения музыке и в университетах, и в институтах. А с другой стороны, вот эта колыбель, которая питает, она должна быть на особом месте.
Сергей Михайлович, вот вы так вскользь заметили, что хорошо бы консерваторский зал не стал бы 10-м залом одного театра. Вы имеете в виду империю Гергиева, очевидно?
Я ничего не имею в виду. Я просто говорю о том, что это должно принадлежать консерватории, а не быть перекуплено или перехвачено любым театром, будь то Александринка или тот же Эйфман или Мариинский театр.
Ну, все же гадают, почему так поступили с театром, почему уволили балет. Может быть, действительно, вот это здание кому-то нужно приглянуть.
Вот это и наводит нас на беспокойство, что кто-то хочет прихватить это здание, и что каждая новая строительная контора с ними договариваются на откаты и так далее. Я должен с сожалением сказать, что оппозиционные СМИ абсолютно равны официальным СМИ с точки зрения музыкальных вкусов. А для нас, как его и музыкальные вкусы человека, таков и он сам. Если несколько представителей шоу-бизнеса считаются небожителями в оппозиционном СМИ, и при этом всерьез они думают, что три аккорда и две ноты, произносимые говорком, желательно с матерком, что это и весь авангард, так это как раз отстой. И легкий жанр нужен, но нужен обязательно и серьезная музыка. Тем более, что именно на Западе, если говорить о том, какая русская идея и что у нас ценится, то это прежде всего исполнители классической музыки, в том числе и русской музыки, а не эстрады. Там своя эстрада получше есть. С Голливудом и с Бродвеем все равно нашим мюзиклам не сравнится. Их туда все равно не пригласят. А вот наших с удовольствием берут в симфонические оркестры и наши дирижеры там преуспевают. Значит, мы не зря работаем на самом деле.
Григорий Владимирович, вы согласны? Вот это такое пренебрежительное отношение. Вы уже говорили о том, как нуждается консерватория.
Ну, я абсолютно согласен. Но знаете, мне какая вот мысль только что пришла, слушая Сергея Михайловича. Вот мир как-то перевернулся, в самом случае у нас в стране в каком отношении? Вот подавляющая часть населения, смотря вот в этот ящик, защищая вышеозначенные концерты, приходит к мысли, что вот это-то и есть музыка. Вот всю эту проблему, спор между академической музыкой и вот этой попсой, популярной, можно разрешить очень просто. Пусть существует и это, только лично я не могу назвать музыкой попсу. Это надо придумать какое-то просто другое определение. И вот серьезное искусство, не только музыкальное, оно уже становится здесь как бы оппозицией само. Тому свежайшее подтверждение, вот этот нашумевший, еще даже не вышедший на экран фильм «Матильда», да, фильм из Звягинцева, когда художник честно старается выразить свое мнение, говорит довольно сложным языком, это считается чуть не уже оппозиция. То же самое ведь и музыка. Скоро, а может быть уже сейчас, классическая музыка будет считаться оппозицией тому, что они, и в том числе наверху, считают музыкой.
Раиса Николаевна, а вот вы тоже считаете, что это оппозиция? Это интересная мысль.
Объективно происходит именно так. Мы вынуждены обороняться и как-то, так сказать, что-то, так сказать, предпринимать. Уже несколько поколений молодых людей, которые под музыкой понимают именно вот современную вот эту попсу. Потому что планки просто нет.
Как и что подправить в этой консерватории?
Хотя бы оставить тот статус, который есть. Это все-таки первая консерватория российская. Хотя бы помнить вот это национальное достояние, которое было. И вынуждать консерваторию, завязав ей руки и ноги, заставлять ее говорить о том, что «а вы будьте вот на самоокупаемости». А как? Забрать все возможные ресурсы и сказать, что «а вот будьте на самоокупаемости, мы вам денег не дадим, вот сокращайте, вот, понимаете, оптимизация» и так далее, и так далее, и так далее.
Сергей Михайлович, а и что, кроме театра еще что-нибудь забрали?
Зал имени Глазунова, концертный зал. Его же сейчас нету, потому что он находился в этом ремонтируемом здании. Я бы еще проиллюстрировал это словами Модеста Петровича Мусоргского, который никогда почему-то не цитируется, видимо, не случайно. Он посетил тогдашний мюзикл, он посетил оперетту Оффенбаха «Прекрасная Елена» и хвалил исполнительницу, но тут же написал, что аудиторию составляли биржевики. Кто такие биржевики? Это нынешние олигархи. И, значит, такой сделал вывод. Мне кажется, что биржа, то есть способ легкого обогащения, вступит в легальную связь с буфом, то есть с легким сочинительством, и с канканом, то есть легким развратом, и задушит нас грешных. Это он написал в 1875 году. Он как-то пророчески вот видел то, что происходит.
Вы слушали программу «Петербург свободы». О судьбе Петербургской консерватории в связи с увольнением ее балетной труппы мы говорили сегодня с известным петербургским композитором, народным артистом России, профессором Петербургской консерватории Сергеем Слонимским, музыковедом, профессором Петербургской академии культуры Раисой Слонимской и председателем Союза композиторов Петербурга, профессором Петербургской консерватории Григорием Корчмаром. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
«Поверх барьеров. Пятница». В передаче из цикла «Художник и политика» одесский поэт, эссеист, психиатр Борис Херсонский.
Слава старых знамен сдана на перелицовку. Язык глухонемых отменен. Нужно учить распальцовку. Если умен, в книге сразу читаешь концовку. А потом всю жизнь гадай, что раньше было. Все равно, что раньше было, да сплыло и стало быдло. Кушай манную кашку рыло, мажь на булку повидло. Стрелки перевели, смеркается рано. Участь родной земли болит, как старая рана. Умственный инвалид лопочет с телеэкрана.
Этот выпуск «Поверх барьеров» вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.